Я вас категорически приветствую, Елена Анатольевна. Добрый день.
Добрый день. Я тоже всех категорически приветствую.
Про что сегодня продолжим?
Сегодня мы продолжим про наше грустное и несчастное сельское хозяйство Российской империи.
К чему оно подошло к началу 20 века?
К началу 20 века ситуация была следующая. Коротко, прошлый разговор наш. Реформа 1861 года отчасти расколола деревню. Помещикам удалось создать некоторое количество крупных хозяйств. У тех, кто не сдюжил, землю купили крестьяне. Помещиков мы трогать не будем, они живут сами по себе. И крупные хозяйства живут сами по себе. А на деревне ситуация была следующая. Там, по разным данным, было от 14 до 20 миллионов мелких хозяйств, мелких и мельчайших. От 1 гектара где-то до 15-20. Больше 20 гектаров было мало у кого. Очень-очень слабых. С агрокультурой на уровне Киевской Руси, то есть лошадка, саха, барана с деревянными зубьями, трехполье, урожайность где-то от 25 до 70 пудов десятины, 7 из пудов десятины, кто хочет, может разделить на 6, получит центнер с гектара, я мыслю в десятинах, поскольку занимаюсь тем временем, и в пудах. 70 пудов десятины, где-то 2-3 раза меньше, чем в Европе, это было богатое хозяйство. Помещичье, сильное, сильное кулацкое хозяйство. У середняков было где-то 50, и дальше, плюс 25 пудов у самых больших бедняков. В общем, хозяйств было очень много, хозяйства были очень мелкие, очень слабые. Вкладывать в них деньги все равно, что сухой пень поливать, как сами понимаете, и никто не знал, что с этим ужасом делать. И тут пришел товарищ Столыпин.
Так-так.
У которого в голове были свои идеи. А идея следующая. Поскольку у нас была страна нарождающегося капитализма, то единственный вариант развития у нас был, естественно, англосаксонский. То есть капиталистический. То есть рынок, то есть конкуренция. И что задумал товарищ Столыпин? Ну, к моменту, к 1905 году, когда более-менее утихомирили аграрные волнения с большим трудом, потому что волнения были колоссальные, всем стало ясно, что что-то надо делать, но мнения по этому поводу разделились. Левые говорили, что всю землю надо отобрать у помещиков и отдать крестьянам. Центристы, кадеты, октябристы, буржуазная партия говорили, что у помещиков надо отобрать только ту землю, которую они не используют сами, то есть либо которая не обрабатывается, либо которую сдают в аренду крестьянам, и опять же отдать крестьянам. Товарищ Столыпин выступил в Думе со своей знаменитой речью, из которой у нас известна только одна фраза: «Господа, вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», а саму речь, в общем-то, хоть она в интернете есть, читал мало кто.
И что же там?
И вот давайте мы сейчас немножечко с вами почитаем. Может быть, это будет не так забавно. Но что говорил товарищ Столыпин? Например, он говорил: «Ясно, господа, что путем отчуждения, разделения частновладельческих земель земельный вопрос не разрешится. Это равносильно наложению пластыря на засоренную рану. Что даст этот способ с нравственной стороны? Та картина, которая наблюдается теперь в наших сельских обществах, необходимость подчиняться всем одному способу ведения хозяйства, необходимость постоянного передела, невозможность для хозяина с инициативой применить к находящейся в его пользовании земле склонность к определенной отрасли хозяйства, все это распространится на всю Россию. Все будет уравнено, но нельзя ленивого равнять к трудоспособному. Нельзя человека тупоумного равнять к трудоспособному. Вследствие этого культурный уровень страны понизится. Добрый хозяин, хозяин изобретательный, с самой силой вещей будет лишен возможности приложить свои знания к земле». Как говорят в интернете, ППКС. Подписываюсь под каждым словом. Прав, товарищ Столыпин? Ведь так оно именно и будет. Именно так община действует на хозяйство. Дальше он пишет: «Путем переделения всей земли государство не приобретет ни одного лишнего колоса хлеба. Уничтожены будут культурные хозяйства. Временно будут увеличены крестьянские наделы, но при росте населения скоро обратятся в пыль, и эта распыленная земля будет высылать в города массы обнищавшего пролетариата». На 100% прав товарищ Столыпин.
Угу.
Он абсолютно прав. Что он дальше говорит, если это произойдет? Кто будет возражать против того, что такое потрясение, такой громадный социальный переворот, то есть отдать помещичью землю, не отразится, может быть, на самой целости России? Ведь тут господа предлагают разрушение существующей государственности. Предлагают нам среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины, чтобы на этих развалинах строить новое неведомое нам отечество. Это не большевики предлагают. Угу. Предлагают наши замечательные думцы. Если отдать помещичью землю крестьянам, это будет. Это, угу, безусловно, будет. Угу. Другое дело, что если не отдать помещичью землю крестьянам, произошло бы абсолютно то же самое, что оно в итоге произошло. Что теперь предлагает товарищ Столыпин? Товарищ Столыпин предлагает поставить на сильного достаточного крестьянина. Цель у правительства вполне определенна. Оно желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого необходимо дать возможность способному трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которой он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и представить их в неотъемлемую собственность. Кто такой этот достаточный крестьянин, как вы думаете?
Кулак, наверное.
Нет, кулак – это не крестьянин. Достаточный крестьянин – это, в принципе, дело достаточно известное. Это немецкий бауэр, это английский фермер. Это все то, что они насмотрелись по заграницам, и что за границей выращивалось на протяжении 300-400-500 лет. У нас достаточных крестьян не было в принципе. Их не было как таковых. То есть Столыпин предлагает отменить общинное землепользование, раздать землю в собственность, а дальше, грубо говоря, устроить бой в джунглях за выживание. Кто выживет, тот выживет. Кто не выживет, горе побежденным.
Ну, нормальный капиталистический подход.
Да, но, как я уже говорила, когда аутсайдеров 5%, это работает. Их, в конце концов, можно перевешать, как сделали в Англии, приняв закон против бродяг. Их можно отправить в колонии, как сделали в той же Англии. А когда их полстраны, что мы делать-то будем? Вот этот вопрос.
В Сибирь?
В Сибирь столько не съест. На самом деле Сибирь – это вовсе не такая большая территория, потому что большая часть Сибири – это либо тайга, либо вечная мерзлота. Дорог нет, земли нет, ничего нет, и даже при большевиках эти земли не оккультуривали. Сибирь – это, собственно, достаточно небольшая полоска вдоль Транссибирской магистрали, куда, естественно, 40-50 миллионов не переселишь. Они миллион пытались переселить, и то ничего путного из этого дела не вышло.
Так-так.
Ну, Столыпин, нельзя сказать, что этим вопросом не задавался, но я полагаю, что это был просто жест отчаяния. Попытка сделать хоть что-то в ситуации, в которой сделать ничего нельзя. И пошла реформа.
В чем выражалось? Что же они делали?
Они сделали очень простую вещь. Во-первых, в тех общинах, где не было передела с 1861 года, а их было, как оказалось, 58% всех общин, там землю просто крестьянам назначили в собственность, их наделы. И, ну, это никто ничего не заметил, поэтому это мы не будем считать за успех реформ, потому что там абсолютно ничего не произошло. Угу. А вот в остальных, там, где переделы происходили, там было велено следующее, что будет, кто хочет выделиться из общины, тем сводить их все их полосочки в один единый надел. Если внутри они назывались отрубниками, если вне они назывались хуторянами. Ну, а поскольку выделялись либо самые слабые, чтобы свою землю продать, либо чтобы самые сильные, чтобы эту землю купить, то, естественно, ну, с кем землемер-то чай пьет на деревне? Уж всякое по бедным избам не ходит. И пошла себе реформа. Как она шла? Еще почитаем.
Конечно.
Давайте еще почитаем. Вот есть замечательное письмо с Украины. Сейчас я его найду. Вот. Из прошения крестьянок-солдаток села Браницы императрицы Александры Федоровны 10 октября 1916 года. Село Браницы, как выясняется из письма, это где-то около 1000 хозяев, то есть село очень большое, и надело почему-то большей частью по одной десятине. Почему, это совершенно непонятно, но факт такой. И вот пишут солдатки – нашими односельчанами, сельским старостой и другими до 50 человек, владеющими земельными наделами от 20 до 40 десятин, как такое могло быть, непонятно, но вот оно факт, что вот даже при общении вот в этом селе были люди, у которых не по одной десятине, а от 20 до 40.
Все животные равны, но некоторые равны.
Да, но некоторые немножко более равны. Возбуждено ходатайство перед Черниговской землеустроительной комиссией в отделениях из нашего общества. А так как наша земля местами чернозем, серо-песчаная и низменная, какова разделена на три части, то для этих участков вышепоименованным лицам намечена самая лучшая общественная земля. То есть, что они сделали? Они потребовали выделения себе, подмазав землемера, самых лучших кусочков. Черноземчик взяли, остальных выгнали на плохие земли. Несмотря на то, что наши мужья и сыны в настоящее время сражаются на войне, и мы остались одни беззащитные женщины, ну когда же обнести односельчан, как не тогда, когда бедняки сражаются на войне, они не сражаются, они откупились, их сыновья откупились, понимаете, мужчины против баб с детьми, самое милое дело воевать. Но бабы с детьми не согласились, устроили большой шухер, отказывались подписывать. С них требовали подписи, они отказывались. И что тогда учудили дальше? Для получения согласия на то общество землемер приказал нашему сельскому старосте послать к нему на квартиру по 10 человек для подписи. Тогда же землемер узнал, что все общество не согласно подписываться, то объявил, что кто не подпишется и не укажет своего участка земли, тот будет лишен навсегда своего земельного надела.
Как круто,
да,
распоряжался. А?
Административный ресурс, как он есть. Бабы все-таки отказались. Одна из солдаток Домники Острянкина заявила комиссии, что теперь не время делить земли на участки, так как наши мужья и сыны на войне, а лучше отложить это дело до окончания войны. За что урядник приказал нашему сельскому старости заключить Острянкину в карцер.
Неплохо.
Вот. Ее посадили. Видя неправильное постановление, мы начали протестовать против этого, вследствие чего и нас некоторых женщин арестовали и припроводили в тюрьму для 6-месячного заключения, оставив наше крохотное хозяйство с малыми детьми на произвол судьбы. То есть папа на войне, мама в тюрьме, дети живите как хотите, зимой с голоду сдохнете. Ну, к счастью, по-видимому, кто-то успел написать на фронт, кто-то из фронтовых офицеров, наверное, вошел в положение своих солдат, потому что офицеры бывали разные.
И отпустил их домой.
Нет, нет. Кто-то написал главному начальнику Киевского военного округа, господину Троцкому, не тому Троцкому, у него просто фамилия была такая, по приказанию которого их через некоторое время освободили. Как вам история?
Отличная.
Отличная история. Вот так вот проходила Столыпинская реформа.
Любили Столыпина, да? По всей видимости.
Слушайте, это ладно. А вот это 16-й год, да? Пройдет 15 лет. Сыновья Острянкина и прочих женщин вырастут. А что у нас было в 30-м году?
Колхозы.
Раскулачивание. И вот тут-то все эти счеты сводиться и будут. То есть в 17-м году сводили счеты за реформу 61-го года, а за Столыпинскую реформу счеты сводились в 30-м году, когда было раскулачивание. Вот таким образом проводилась Столыпинская реформа.
И как? Какие результаты?
Результаты замечательные. Если мы почитаем Википедию, мы узнаем, что около 25% крестьян взяли землю в собственность, что странно, потому что как-то нелогично. После чего, пройдя по первоисточникам, мы узнаем, что товарищи из Википедии немножко приврали. То есть они около 25% крестьян за время где-то с 8 по 17 год обращались к землемерам. И наши городские жители решили, что к землемерам они обращались только за тем, чтобы укрепить свои наделы. Вот других нужд у них не было. Но в реальности землю в собственность, по разным данным, взяли от 6-7 до 10% крестьян. При этом где-то две трети взявших – это были именно маломощные хозяйства, которые взяли землю, чтобы тут же ее продать и остаться уже без ничего. Таким образом, мы получили около 3% столыпинских достаточных крестьян.
А внутри, собственно, в этих коллективах и общинах, что происходило при таком раскладе, когда у одних уже есть никаких этих, как большевиков еще не пришло, а у одних уже есть все, а у других нет ничего. Как они там промеж себя общались?
Это замечательно. Вот что делают наши историки? Они берут город, да? В городе кого только не было. Дворяне, духовенство, мещане, прислуга, рабочие, 15% населения. Остальные 85% населения – крестьяне. Вот крестьяне и все.
Угу.
Хотя на самом деле разделение в селах тоже существовало. В принципе, до революции у нас знали достаточно грубое разделение, большевики сделали его более тонким, но до революции считалось у нас бедняк, середняк и достаточный крестьянин. То есть бедняки – это, как мы в прошлый раз говорили, были люди, которые… Ну, верх бедняков – это те, которые, в принципе, могли кое-как впруговать, прокормиться своим хлебом. На рынок они не везли практически ничего, кроме нескольких пудов, которые нужны были, чтобы купить там соль и новый топор.
Угу.
Середняки – это были крестьяне, которые могли прокормиться до нового урожая и немножечко вывести на рынок, чтобы хватило не только на соль и новый топор, но еще и на хороший самовар и керосиновую лампу.
Угу.
Дальше они не шли. А достаточные крестьяне, коих было около 5%, это были как раз те, кто давал товарный хлеб. В 27-м году, когда Сталин заинтересовался этой темой, ему сделали доклад. И доклад назывался «На хлебном фронте». Ему сказали так, что до революции 70% товарного хлеба, хлеба на продажу, давали крупные хозяйства, помещичьи и квазипомещичьи. И около 30% давали примерно около 2 миллионов достаточно крупных культурных хозяйств. Остальные 18 миллионов не давали на продажу ничего. И большая часть из них хлеб еще и покупала. То есть товарный хлеб не весь шел в города и на экспорт, он еще во многом продавался в самой деревне.
А продавался именно на еду, не на корм скоту, там ничего?
Ну, на корм скоту обычно скот кормили овсом, это был отдельный фуражный хлеб, но нашу скотину всегда кормили очень впроголодь, поэтому лошади у нас были замечательно сильные и выносливые, коровы были замечательно удойные, высокоудойная корова – это было 8 литров в сутки с коровы,
угу.
Среднеудойная была 3 литра. Это, простите, коза. Коза 3 литра дает. Почему держали корову? В основном ради навоза. Потому что другого удобрения просто не было, и если не было еще и навоза, то земля вообще родить не будет. Но были еще такие товарищи, как кулаки. У нас сейчас что делают историки? Историки у нас делают очень хитрый подлог. Они путают культурников и кулаков.
Что это такое?
Культурник. Ну, культурник – это советский термин, это крестьянин, который имеет достаточно сильное хозяйство, при этом, может быть, он даже нанимает батраков, имеет большой надел, выращивает, получает достаточно хороший урожай, может быть, даже целых 100 пудов с десятины, это ж с ума сойти, который более-менее знает, что такое агроном. В общем, культурник – человек, который внедряет передовые методы на селе. А вот кулак – это совсем другое, и кулак, он вообще богатеет не с земли. Кулак может вообще земли не иметь, ему это просто не нужно. У кулака два источника дохода совершенно других. Во-первых, это сельское ростовщичество, которое приобретало очень интересные формы. Знаете, что такое исполу?
Слово слышал,
значение. Да. А это выглядит так, что весной, когда крестьянину нечем кормить детей и нечем сеять, он идет к кулаку, кланяется, тот дает ему там несколько мешков зерна на семена, на еду, и говорит, за это отдашь половину урожая. Это называется исполу.
Тому, естественно, деваться некуда.
Тому деваться некуда, да, он соглашается, я где-то подсчитала.
А если не урожай, или там, неважно, уродилось, чем это для него закончится?
Это, собственно, половину урожая отдаст, а следующей весной все начнется заново.
Угу.
То есть, основной достаток кулака – это сельское ростовщичество. Почему подкулачники были… Середняки никогда не бывали подкулачниками. Подкулачники – это так бы команда кулака, которая всегда держит его руку. Середняки никогда не бывали подкулачниками, это просто не нужно, они сами кормятся. Подкулачники всегда бывали бедняки. Сегодня ты кулаку не подквакнешь, завтра он тебе хлеба не даст.
Многие не в курсе, Я когда-то работал ростовщиком. Да. Вот главное – это не дать деньги. Главное – это деньги забрать вместе с процентом. А для того, чтобы их забрать, надо иметь при себе ОПГ – организованное преступное сообщество из граждан, которые будут эти деньги выколачивать из должников.
Ну, там не деньги, на то ростовщичество сельское всегда…
Это все равно, что отнимать, затем... отнимают нечто да. материальное.
И еще один способ, значит, тоже входит в число натурального ростовщичества. Например, у человека денег нет, зерна нет, тогда, допустим, берут его земельный надел, который ему все равно не обработать, дают ему зерно, вместо этого берут землю. У одного взял землю за долги, другая семья за долги эту землю обработала, урожай полностью идет кулаку.
Я, извиняюсь, перебью к тому, да. что когда наступил пошел процесс раскулачивания, то все эти граждане, и кулак, и вот подкулачники, то сведение счетов, оно вот как раз так и выглядит. И ты за это ответишь, и ты, и неважно, кто ты там, бедный, богатый, вы все пойдете известно куда. Сложно людей в этом винить вообще?
Сложно, конечно. У раскулачивания-то было много разных нюансов. Потом еще один способ достатка кулака – это так называемая отработка. Что это такое? Вот нет у бедняка лошади, да, а пахать надо. Он берет на неделю у кулака лошадь, и за то, что он неделю на этой лошади пахал свою полоску, он месяц работает на кулака, допустим, на его поле.
Ага.
Еще один способ. И, наконец, третий способ разбогатеть кулаку – это мелкооптовая скупка хлеба. Потому что если у человека, например, есть на продаже 10 пудов хлеба, он же за 50 верст не повезет на базар. Ну, продаст он там на 20 копеек дороже. А толку-то? Ему надо взять у того же кулака лошадь, потом вот эту лошадь отрабатывать, потом переться двое суток на ярмарку. Естественно, он продаст на месте. И поэтому кулак всегда скупал эти мелкие хлебные излишки. Мы еще будем говорить о хлебных войнах 20-х годов, тогда это очень сильно сказывалось.
Ага.
Поэтому, как мы видим, кулак – это вообще не крестьянин. Он мог пахать, он мог не пахать. Это, как вспоминала одна сибирская крестьянка, у кулаков руки были белые, мягкие и пухлые. У сибирских кулаков сами они не работали, на них работали другие. Кулак – это классическая мелкая сельская буржуазия. Вот кулак, лавочник и примыкающий к ним священник, которого винить трудно, потому что кто ему жертвовал на храм? Явно не бедняки.
Это священник вот... проводил кулацкую политику.
А вы думаете, почему у нас была такая борьба с религией в
30-е? Я-то не думаю, я знаю.
Да. А почему у нас была такая борьба с религией в 30-е годы-то? Вовсе не потому, что у нас вот так вот Бога не любили. Да,
это к Богу не имело
отношения. Нашему правительству это было глубоко фиолетово. Борьба с религией имела под собой вполне конкретную антиколхозную агитацию. Потому что священник пил чай с кулаком, священник пил чай с лавочником, он всегда держал их в сторону. И поэтому, когда началась коллективизация и раскулачивание, тут же появились огненные дожди, которые будут падать на колхозников, и черные могилы, которые летают по небу, и тоже падают на колхозников. Это реально. Это реальные вещи совершенно.
Черные могилы?
Да, черная могила.
Свят, свят, свят.
Свят, свят, свят. Вот это тройка такая была – кулак, лавочник и священник.
Угу.
Спросите, священника я как православный не имею ничего, но, говорится, как бы я ведал, где ты нынче обедал, знал бы, чью песню поешь.
Из песни слова не выкинешь.
Да. Так вот, на Столыпинской реформе кто поживился? Поживились-то главным образом кулаки,
угу.
у которых были деньги все это скупать. У которых были относительно деньги на заведение хоть какого-то культурного хозяйства. А разграничить кулаков и так называемых культурников очень трудно, потому что у тебя культурное хозяйство, что ж ты взаймы зерна не дашь? Да, конечно, дашь.
Конечно, естественно, дашь. Под процент.
Естественно, под процент. А...
Но половина урожая – это мощно.
Половина урожая – это мощно.
У нас даже самые отмороженные ростовщики под такие проценты не давали.
Ну, бывали люди, которые, понимаете, они обычно очень четко знали, кого раскулачить. Вот если у тебя характер поганый,
угу.
если ты всей деревне, пардон меня, заноза в одном месте, то тебя даже при бедняцком хозяйстве раскулачат просто, чтобы избавиться. А если человек хороший и давал там не под пол урожая, а под 10% весной хлебушек, так его еще и оставят, его еще председателем колхоза сделают. Народ, он не зверь. И крестьяне у нас очень неуступчивые. Ладно, вернемся к Столыпинской реформе.
Значит. Ну, может, он придумал-то, так сказать, естественный ход событий, что раз вот эти чего-то добились, да, в сельском хозяйстве, то им, так сказать, и карты.
А в руки. Выхода другого не было, просто-напросто.
Да, да, да.
У нас капитализм знает только англосаксонский вариант, ничего другого капитализм просто не знает.
А бывает другое?
Да.
В рамках капитализма.
В рамках капитализма, да, в общем-то, нет. Потому что то, что придумали большевики, это производственные кооперативы, как ни странно, они были очень, говорят, была развита кооперация, но кооперация-то она бывает разная. Бывает кооперация торговая, бывает кооперация по сбыту. А вот, собственно, производственных кооперативов, коим является колхоз, в Российской империи было очень мало. Ну, там иногда люди на паях скидывали, ставили там большую маслобойку или мельницу, вот и все. Хлеб кооперативным образом никогда не выращивали, это было безумно трудно. Отчасти учета, потому что все вступали со своими паями, все вступали со своей силой, там у кого угодно мозги закипят, когда дойдет дело до дележа конечного продукта. Поэтому производственные кооперативы у нас разваливались до тех пор, пока за дело не взялась советская власть, которая сумела это дело поставить.
А Столыпин?
Столыпин пустил дело на самотек.
И как пошло?
Плохо пошло.
А вот вы сказали «хлебные войны». Это что?
Это 20-е годы.
А, еще это, не дошли. Да.
Это мы дойдем в следующий раз.
Так.
Пошло дело… Ну, плохо пошло дело, плохо.
В чем выражалось?
Выражалось в том, что он не решил проблему аутсайдеров. У нас попытались часть народу, где-то около миллиона, переселить в Сибирь. Это очень жалкое количество, но и то ничего не получилось. Потому что одни люди в Сибирь перешли, но там особо не прижились. Вы знаете, что такое чернолапотница?
Нет.
Так сибирячки называли столыпинских поселенок по одной очень простой причине. Потому что у сибирячек в полу, в избе было чисто.
Угу.
Они там босиком можно было ходить, можно было есть, извините меня, с этого пола.
А возможно, речь про то, что у них полы были деревянные.
У всех были деревянные полы.
А у тех земляные.
Нет, у всех полы были деревянные. Просто в Сибири земляным полом не проживешь, не тот климат. А вот столыпинские поселенки, у них дома было грязно, и поэтому выйдет такая барышня в своих лаптях на белый сибирский снежок, а за ней черный след остается. Вы же понимаете, что человек, который хороший, успешный, достаточный, он себя в чистоте соблюдает.
Uh-huh.
А человек опущенный, он как раз грязный. Вот, пожалуйста, маленький такой примерчик. Кое-кто поднимался, но поднимались очень трудно, поднимались только те, у кого были сильные работники. И не зря практически все столыпинские деревни вставали за красных.
А их как? Насильно туда отправляли?
Да или нет, предлагали.
Вербовка какая-то?
Вербовка была, да, переселяйтесь, там земля хорошая, там все хорошее.
Земля действительно хорошая была?
Земля действительно была хорошая, но для хорошей земли нужна хорошая лошадь, хороший работник, хорошее хозяйство, нужен сельскохозяйственный инвентарь. Там суды, конечно, там предполагались, но их, во-первых, надо получить, во-вторых, ты получаешь не всю суду, а только остаток от того, что украдет чиновник. Конечно, в итоге получалось так, что людям на нормальное хозяйство не хватало.
Так это что получалось? Вот завербовали, да, гражданина, да. Вот гражданин с семьей погрузился в столыпинский вагон, да?
Ну, столыпинский вагон был немножко другой, но, в общем, вагон погрузился.
Да, и поехал в Сибирь. Приехал в Сибирь, не имея при себе ничего, что ли, вообще, ну, то есть, скарб какой-то собрал, так немного было.
Много не возьмешь, что-то, конечно, брали, что там на одну-две телегу влезет, детей брали.
Это много, это вагон, я не знаю, это много, а он же не на телеге ехал, а в вагоне.
Ну, в общем, немножко брали, им обещали там всяческую помощь, как всегда бывает при переселении, всяческой помощи не хватало.
Ну, вот он прибыл там в свое это новое место жительства, Забайкалье или куда, выгрузился, и чего, ни лошади, ни плуга, ни вороны, ничего нет?
Ну, суду ему давали, что-то он там, большей частью шли в батраки к местному населению.
Угу.
Да вот вам пример, широко известный пример, Павлик Морозов, это была как раз Столыпинская деревня.
Герасимовка.
Да. Это была Столыпинская деревня.
А где она территориально, возле чего?
Где-то на Урале. Угу. Ну, Столыпинская. Это были именно деревни поселенцев столыпинских времен. При этом отец Павла Комарозова, сволочь была редкостная, но был председателем сельсовета. А вот как вы думаете, по какой причине? Все знали, что он сволочь, и был председателем сельсовета.
Тут непонятно, его назначали, выбирали, я ж не знаю.
А хоть назначай, хоть выбирай. Причина была такая, что другой кандидатуры просто не было. Он был в деревне единственный грамотный человек.
Угу.
Все остальные были неграмотные. Неграмотный председателем сельсовета быть не может. Есть воспоминания учительницы. Она, когда ходила по деревням, зимой дети сидели на печках, закопавшись в тряпьё. У них элементарно не было одежды и обуви, чтобы выйти на улицу. А прошло со времен переселения 20 лет, слава богу. И особой войны, в общем-то, в тех краях не было.
Но там же и хлеб не рос.
Да хлеб рос, почему?
Где Павлик Морозов был?
На Урале он, в общем-то, растет. Неплохо растет. Ну, если у тебя слабое хозяйство, ты все равно не выползешь. Хоть какой там хлеб будет.
Ну, то есть, приезжающие крестьяне не смогли там все.
Мне один из наших хурумчан прислал воспоминания своей бабушки. У них там в семье было двое детей, папа, мама достаточно сильные. Но первые годы у нее было воспоминание только одно, как она лет 7 батрачила на кулаков. Она батрачила на кулаков, брат батрачил на кулаков, папа, мама батрачили. В итоге где-то за несколько лет они сумели купить лошадь и более-менее сумели поднять собственное хозяйство. Но это нечастый случай.
Так получалось не у всех. Да?
Так получалось далеко не у всех. Более того, достаточно многие люди возвращались обратно, потеряв все. А это, согласитесь, самый страшный горючий материал, какой может быть. Человек, который был хоть каким, но хозяином, а вернулся полным пролетарием в собственную деревню.
Угу.
Это сухая солома. И вот в таком состоянии наша деревня добрела до 17-го года.
Ну, так сказать, подведя некоторую черту, миллион переселенных в Сибирь никаких результатов не показал. Или показал?
Ну, практически никаких, кроме того, кроме…
Ну, то есть, может, оттуда хлеб рекой потек просто, нет?
Они тут были совершенно ни при чем. Хлеб тек рекой со старых хозяйств, он как бы те, что продолжал, сколько пропускала железная дорога. Ну, в общем-то, переселенцы в Сибирь только способствовали разжиганию в Сибири гражданской войны.
А вот Владимир Ильич говорил, что Колчак помог.
Нет, Колчак помог уже потом. Колчак…
Что они не хотели биться за советскую власть.
Старый, да. Нет, Колчак, он заставил и старых сибиряков биться за советскую власть, а Столыпинские это были изначально.
Угу.
Ну, вот товарищ Колчак был человек на редкость гениальный, и он сумел в Сибири, которая была ни за кого, разжечь гражданскую войну. Это уметь надо.
Талант. Не зря ему табличку хотели повесить, и повесили.
Ну, талант, он великолепный совершенно. Ну, там горючего материала стараниями товарища Столыпина хватало. Причем винить Столыпина нельзя, потому что выхода у него, в общем-то, не было, как я уже говорила. Империя умирала, и средств не было ее оживить. И вот в таком состоянии наша деревня добрела до 17-го года.
Угу.
Вот в 17-м-то году началось самое интересное. У нас, когда говорят о февральской революции, как они говорят, что вот в Петрограде взбунтовались солдаты.
И матросы.
Матросы были потом. Сначала солдаты. В Петрограде взбунтовались солдаты, государь-император там вызвал 4 полка с фронта, которые то ли не дошли, то ли их не прислали, поэтому произошла революция. Слышали эту версию, да?
Конечно, да.
Самый первый, самый замечательный вопрос – а что бы делали 4 полка с фронта против 180-тысячного петербургского гарнизона, который весь был вооружен? Ну, устроили бы небольшой бой, их бы вполне успешно перебили. И совершенно правильно эти 4 полка не прислали, генералы знали, что делали.
Ну, тоже не дураки,
да.
Все вместе учились, общались.
Да. Ну, в итоге с помощью петроградских событий государь-император отрекся. И началась в России пока что де-факто республика. Города на республику откликнулись кто больше, кто меньше, а вот кто на республику откликнулся сразу и очень сильно – это деревня.
И что там произошло?
Они давно этого ждали, чтобы разобраться с помещиками, с кулаками совсем сразу. Во-первых, все земства, все старые органы власти были сметены сразу, как метлой. Появились новые органы власти, крестьянские.
Ну, то есть, вот этих замечательных людей, которые скупали себе чернозем и прочее, их всех…
Нет, это пока нет. Органы власти у нас были земства.
Угу.
Временное правительство…
Землемер оттуда приходил, нет?
Ну, в общем, да, другой. Оттуда. Ну, против землемера средства не было, потому что землемера ничем не заменишь. Он уникальный работник. Но были раньше, всеми сельскими делами заправляли земства. В земствах обычно сидели дворяне. Временное правительство решило сделать земство все сословными, то, что заседали дворяне, сельская интеллигенция, ремесленники, крестьяне, в общем, все, кто есть. На что крестьяне сказали: а пошли вы все, ребята, нафиг. И в новые органы власти ни дворян, ни интеллигенцию попросту не допускали. Ну, может быть, местных эсеров, которые работали на крестьян, они не допустили. И чем стало заниматься земство? Во-первых, оно стало заниматься отобранием земли и инвентаря у помещиков тут же, мгновенно, еще весной 17-го. Методы были разные. Например, местный комитет резко поднимал цены на оплату труда батраков. Ну, вот раз в 10. Поняли? Помещик, соответственно, и реквизировали у помещиков инвентарь. Помещик землю обрабатывать не мог, и после чего землю отнимали как необрабатываемую. Иногда отнимали явочным порядком. Тут же мгновенно стали уничтожать следы Столыпинской реформы, то есть первое, что сделали, полностью запретили куплю-продажу земли. Тут же по всей стране все исполнительные комитеты это сделали. И начали потихонечку раскулачивать и столыпинских птенцов. Хуторян, отрубников, так постепенно, по ситуации, у кого было ОПГ больше, у кого было ОПГ меньше.
Это никаких большевиков еще нет.
Какие
да?
там большевики?
Угу.
Это туда вообще никаких политиков не допускали. Даже эсеры имели право голоса в этих комитетах ровно постолько, поскольку они говорили то, что хотели крестьяне.
Угу.
Именно как. Большевики появились уже после 17-го года. Потом произошел первый съезд крестьянских советов. Потому что тогда советы были отдельные. Были отдельно рабочих солдатских депутатов, отдельно крестьянских. Мероприятие было крайне интересное. Длилось оно в мае месяца 3 недели. Причем половина делегатов были крестьяне, половина делегатов были солдаты. То есть те же крестьяне, но более молодые, распропагандированные, организованные, но с интересами теми же самыми. Где-то около трети были эсеры, следующая была фракция беспартийных, большевиков было мало-мало-мало. И министр временного правительства товарищ Маслов, который ведал земледелием, сделал большую глупость. Он принял участие в работе этого съезда. И вот сидят, значит, эти эсеры, которые по дуре вошли в правительство, сидит внизу крестьянская толпа. То есть политическое доверие временному правительству выразили сразу, им это было пофиг. Более-менее они, конечно, не хотели продолжать войну, но более-менее их уговорили. И после долгих уговоров съезд выразился за войну до победного конца. А вот когда шли до земли, вот тут-то все и началось. По поводу земли они дебатировали недели две. Разгорелись дебаты о земле, шли они 10 дней. Причем эсеры сами себя перехитрили. То есть они свою партию позиционировали в качестве крестьянской, но не хотели идти против правительства, в котором сами заседали. И поэтому они все же приговорили, что вся земля передается в ведение земельных комитетов, но после чего они попытались дать отбой и сказали, что ну, это не решение съезда, это наказ временному правительству. Вот мы приговорили, что вся земля передается вам, а вот теперь временное правительство принят решение. И тут депутаты их просто не поняли. Приговор есть? Есть. Министр земледелия в президиуме сидит? Сидит. О чем еще, ребята, надо? И поэтому этот приговор съезда крестьянских депутатов восприняли как руководство к действию. И, вернувшись на места, стали работать. Забирать земельку, разделять ее, сажать на ней картошечку, свеколку и что там еще можно было успеть посадить. Все были страшно рады. А вот потом что-то произошло. Почему-то именно летом начали резко громит помещичьи усадьбы. А я никогда не верила, что все происходит само собой. Наверняка что-то было, был некий спусковой крючок,
угу.
который был всему причиной. Я стала искать, ну и, конечно, нашла.
Что же это было?
Это была очень интересная организация. Называлась она «Союз земельных собственников и сельских хозяев». Появилась она в 1905 году, после революции ее распустили. В 1916 году она возродилась, а после 1917 года в нее стали принимать и крестьян, вот именно столыпинских птенцов. И вот эта милая контора в середине лета 1917 года провела свой съезд. И на этом съезде они договорились. Помещики, понимая, что если не отдать малое, можно потерять все, сказали: ну хорошо, мы отдадим там какую-то часть своей земли, вот то, что арендуется, то, что не обрабатывается, мы согласны. Но мы согласны отдать исключительно в пользу сельских хозяев. То есть вот помещики землю отдают, местные хозяева ее получают, а общинники что? Общинникам ничего. Угу. Общинников на селе 90%. И вот тут-то и грохнуло. И грохнуло так, что сельскую Россию собрали только большевики в середине 20-х годов, надо сказать.
В тот момент, опять-таки, никаких большевиков не было, когда помещиков...
Да в деревне, да? Большевиков еще очень долго не было. В деревне были эсеры. Угу. Этих эсеров по деревням выковыривали до 30-го года.
Серьезная была организация.
Организация была очень серьезная. Она обнимала собой практически всю сельскую интеллигенцию, а другой сельской интеллигенции у нас в стране как-то не было до середины 30-х годов. Поэтому поневоле приходилось с ней работать, ее же бить, и снова с ней работать, и ее же снова бить. Ну, начал, как водится, у нас Тамбов. Угу. Место это само по себе знаменитое. Уже через... 7 сентября произошла маленькая такая штучка в селе Сычевка. Был там такой кулак Романов, кулак мощный, арендовал помещичье имение. Двое крестьян, которые зашли на помещичье поле, и охрана этого самого кулака ранила. Крестьяне обиделись.
Из огнестрельного?
Да фиг как знает, написано «ранено». Угу. Наверное, из огнестрельного. Если бы выпороли, может, так бы особо и не было. Ну, ответ последовал незамедлительно. Видно, кулак очень достал местное население, потому что имение сожгли, кулака убили. Угу. И покатилось. Через неделю восстали уже 14 властей губернии, уже было разорено 54 имения.
И ни одного большевика.
Нет, какие там большевики в Тамбове, вы что, да, смеетесь? А ближайшие два месяца было 193 выступления крестьян, почти 200. Из них 136 сопровождались погромами и захватами.
Что-то никто не рассказывает про такое замечательное Тамбовское восстание.
Это первое Тамбовское восстание. Угу. Ну, вскоре уже горели уже 79 уездов.
А с семьями кулаков что делали? Их вместе вешали рядом, нет? Или баб детей щадили?
Знаете, я думаю, по-разному, конечно, было. Но обычно у нас семьи щадили. У нас не было в обычае семьями, народ еще достаточно добрый. Угу. Вот в воспоминаниях Пантелеева, например, рассказывается, как в 18-м году кто-то из белых повстанцев его хотел убить, другой сказал: ты погоди, это ж пацан. Он посмотрел: правда, пацан, иди отсюда. Ну, детей не трогали, угу. На это и хватало. И пошел пожар по всей России. Никаких большевиков.
Ага.
Более того, если бы не этот пожар по всей России, то революция просто... Большевики просто не удержались. Они, ну что это такое, это мелкая партия, живет в городах, да. Но дело в том, что альтернатива большевикам были белые, угу. А белые – это было все-таки дворянство, верхушка, элитка, офицеры, и у крестьян в мозгах четко перемыкало: придут эти, вернутся помещики.
Они этого и хотели, белые. Они хотели вернуть порядок.
Белые хотели вернуть себя. В качестве
да,
элиты.
Может быть, как с помещиками, и с кулаками.
Ну, может быть, они остальными. Как-нибудь насчет помещиков бы и договорились, но у крестьян-то в мозгах перемкнуло.
Помещики стояли у них за спиной и ждали, когда же вернется закон.
Ждали. Ну, многие сидели в своих имениях, там очень интересные были расклады. Помещиков тоже выковыривали вплоть до начала войны, еще не всех выковырили, поскольку были такие случаи, когда помещик, например, стал успешным директором совхоза, кого и не трогали, хрен с тобой работай, забудем.
А зачем их надо было выковыривать? Они пакостничали как-то?
Ну, если пакостничали, то выковыривали. Если не пакостничали, то могли выковырить в порядке классовой борьбы. У нас же много было бдительных, могли оставить. Это как повезет. Вообще в сельских процессах очень многое связано именно с везением.
Как и везде.
Ну, расклады там были. Расклады были совершенно безумные, потому что что сделали большевики? Большевики выкинули лозунг «Вся власть советом» и его реализовали. Вот в чем дело. Ну, то есть, конечно, на местах явочным порядком вся власть и так была у советов. То есть, большевики... Что сделали большевики? Большевики, собственно говоря, как бы легитимизировали то, что и без того уже было сделано. Армия все равно уже развалилась, они сделали декрет о мире и стали заключать сепаратный мир, что воевать было нельзя. А что касается декрета о земле, они просто тупо взяли все эсеровские наработки и вписали их в свой декрет о земле, поскольку эсеры знали, чего хотят крестьяне. Ленин очень хорошо ответил, когда большевики приняли декрет о земле и по этому поводу пролезли в совнарком, эсеры очень обиделись. Сказали, как? Вы вообще плагиаторы, вы взяли нашу программу, на что Ленин ответил, хороша партия, которую надо свергнуть, чтобы реализовать ее программу.
Я бы сказал, они реализовали народные чаяния.
Ну да, но народные чаяния были выражены в эсеровской программе.
На здоровье.
Большевики, они как партия городская, они как-то особой силы не знали. Но узнали эсеры, они этим воспользовались. Так, теперь...
Все равно, я бы сказал, что это реализация народных чаяний. А кто это собрал, абсолютно без разницы. Что люди хотели на селе, то они от большевиков и получили. Ну, поэтому, собственно, и поддерживали.
При этом в декрете о земле там было одно маленькое «но». Большевики пытались всеми силами спасти помещичье имение. Поскольку они, конечно, в сельских делах понимали немного, но все-таки что такое эффективное и неэффективное хозяйство, на это их хватало. Поэтому там была особая приписочка уже в инструкциях по местам. Всеми силами пытаться спасти помещичьи имения и на их основе создавать совхозы.
Угу.
Совхоз было, конечно, то еще счастье, но все-таки это было немножко лучше, чем отдельное крестьянское хозяйство.
Угу. Ну и вот у нас на селе такая вакханалия, никаких большевиков нет. А потом большевики пришли в октябре, да, 17-го года. И что же они сделали, и к чему это привело?
Большевики пришли и сразу посмотрели, что им досталось. А досталась им совершенно замечательная вещь. В каждом селе есть свои советы. Каждые советы ведут дело так, как они того хотят. При этом единственное, в чем эти советы все единодушны, это в требовании вольных цен на хлеб. То есть, чтобы государство в цены на продовольствие не вмешивалось. Во всем остальном там разноголосица была совершенно безумная. В одном селе советы кулацкие, в другом советы середняцкие, в третьих пришла компания парней с фронта, которые устанавливают свои порядки. То есть, вот это вот большевистский лозунг «Вся власть советом» они преодолевали, в общем-то, до 30-х годов. Все то, что в результате всего этого получилось.
А вся эта разноголосица, это же так называемая демократия, когда народ свою волю выражает, реализует, она вообще какую-то пользу несет, ну, в плане благоустройства, повышения урожаев и прочее. Обогащение всеобщего несет какую-то пользу.
Знаете, может быть, где-то она эту пользу и несет. Возможно, у американских колонистов это было полезно, но в России из этого ничего путного абсолютно не вышло. Вышел совершенно невероятный бардак, где вот у нас говорят, что отделилась Украина, сделала свое государство, да? Казаки сделали свое государство. Но вот замечательный фильм «Свадьба в Малиновке», он тоже основан на реальных событиях. Какая-нибудь волость из трех сел тоже могла сделать свое государство, печатать свои деньги, выбирать свое правительство, и, что интересно, иногда они это делали. Какой такой сволочи не было в сельских советах, это вообще надо сказать отдельно. Приличный человек в совет не пойдет, у него своих дел полно. Правильно?
Не знаю.
Ему надо крышу перекрывать, ему надо там зерно к посеву готовить, а не в сельсовете заседать. Поэтому выбирали обычно тех, кому особо делать нечего. А потом все это дело расхлебывали.
Ну, должны же быть, не знаю. Во-первых, это власть. То есть резкое повышение личного благосостояния. Соответственно, должна быть категория граждан, которые туда рвутся.
Да нет, повышение личного благосостояния там не было, в общем-то, никакого.
От власти никакого нет. Вот как ни странно. Так не бывает.
Ну, во-первых, была для начала была община, которая никуда не делась. Угу. Был староста, были общинники, были эти бородатые достаточные крестьяне, а вот рядом был еще и сельсовет. И взаимоотношения общины и сельсовета, конечно, тема сама по себе интересная. А в мае туда прибавилось еще и население, и третья власть комбеды, а кое-где и четвертая власть ревком.
Можете себе представить? Комбед – это комитет бедноты.
Комитет бедноты. Четыре власти в одной деревне.
Комитет, да.
Четыре власти в одной деревне. Это вот то, что творилось в России, на самом деле реально. На экономике это, в общем-то, в принципе, пока не отражалось никак. Как пахать, так пахали, как сеять, так сеяли. Только единственное, что плохо пришлось бедным крестьянам, которым было стало негде купить хлеба.
А вот вы сказали про цену, что они требовали, чтобы государство не лезло в
установление цены. Так это же не бедняки требовали. Кто у нас хлебом торговал?
Естественно, Кольки? Да. А это к чему приводило с экономической точки зрения?
С экономической точки зрения это приводило к тому, что этого им никто не дал. О продотрядах мы поговорим в следующий раз.
Ага.
А на селе ростовщичество всегда было натуральным. То есть, как бы хлебные цены, они на крестьян особо пока не действовали, потому что денег с них пока никто не требовал. То есть, как давали мешок, один мешок за два с урожая, так и давали. Как давали лошадь неделю за отработку месяц, так и давали. На самой деревенской экономике пока это не сказывалось. Это скажется немножко позже.
Если я правильно понимаю, вот я мегакулак, да, помещик и неведомо кто.
Мегакулак.
Да. И вот у меня прекрасный урожай, который государство предлагает скупить там по 20 копеек за кило. А я говорю, нет, я хочу 50 копеек за кило. Государство говорит, нет, только 20. А я тогда, соответственно, скажу, ну, 20 так 20, иди вот по рынку походи, цены поспрашивай, а я тебе не продам, да?
Да.
И, соответственно, еды у меня достаточно, все у меня хорошо, и я этот хлеб сдавать и продавать не буду. И не только я, поскольку я общаюсь с братвой, внутри своего сообщества и братва будет держать цену и дешевле 50 копеек, мы вам не продадим. И вообще не продадим. И, соответственно, что будут жрать в городах, не совсем понятно. Да мы-то тут сытые в деревне, а что там у вас, нас не интересует. Да?
Правильно.
Это так?
Более того, с этим сталкивается во время каждой войны каждое воюющее государство. И поэтому каждое воюющее государство, если оно хоть немножко себя уважает, что делает с самого начала? Ограничивает свободную торговлю.
Кто бы мог подумать.
Да, с ума сойти. Да.
Вместо того, чтобы развивать конкуренцию, да?
Да. Ограничивает свободную торговлю. Это делают все и всегда. И, например, в Англии во время войны, особенно Второй мировой, за нарушение свободной торговли, там было «будь здоров», можно было сесть очень хорошо.
Угу.
Не так, как у нас. И поэтому кулаки, конечно, говорят, мы сами себе указ. Вот наши советы постановляют вольные цены.
Угу.
После чего что делают большевики? Большевики присылают туда комиссара, который собирает ревком местный и говорит, а что эти сволочи делают там в городах, пролетариям жрать нечего, они наживаются. После чего ревком приходит в совет.
Угу.
Это весна 17-го года, и начинаются долгие гнилые разборки. Большевики на это посмотрели и дали приказ по партии местные советы переизбрать и следить, кто вообще там сидит. И вот этим увлекательным процессом всю весну и занимались. А в мае началась гражданская война. Уже настоящая, реальная гражданская война, которая началась с мятежа чехословацкого корпуса, после чего пошли уже совершенно другие процессы, о них, мы думаем, поговорим в следующий раз.
Увлекательно. Что рекомендуем почитать?
Ну, на эту тему рекомендуем почитать «Битву за хлеб».
Угу.
И рекомендуем почитать отчасти «Мифологию Голодомора». Вот две книжечки, поскольку Голодомор – это 30-е годы, но я всегда даю исторический экскурс. Они посвящены как раз аграрному вопросу от Петра и до конца коллективизации, обе книги.
Очень интересно. Спасибо.
Здоровья.
Надеюсь, на следующий раз.
Я тоже надеюсь.
Спасибо.
Здоровья.
А на сегодня все. До новых встреч.